Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В нашей прошлой программе мы с вами начали знакомиться с большой концептуальной выставкой «Линия Рафаэля 1520-2020», приуроченной к 500-летию со дня смерти художника. Она занимает всю Невскую анфиладу Зимнего дворца от аванзала через Николаевский зал до концертного зала. Попасть на нее можно, как обычно это бывает с выставками в Невской анфиладе и Николаевском зале, с трех сторон, но, вероятно, логичнее и разумнее заходить со стороны аванзала, где нас встречают произведения самого Рафаэля, а именно 8 монументальных фресок школы Рафаэля и собрания Эрмитажа, которые находятся сейчас на разных этапах реставрации, от завершенных и полностью отреставрированных до тех, которые еще только готовятся к реставрации, но уже прошли предварительные научно-технические исследования. Об этом мы подробно рассказывали в нашей прошлой передаче. Это главное открытие выставки и уникальная возможность для зрителя увидеть реставрацию в процессе, то есть что было до, как это выглядит в процессе и как произведение ожило после реставрации. А дальше нам предлагается линия времени от 16 до 21 века самых известных живописцев Европы: Джулио Романо, Пуссен, Рубенс, Энгр, Каро, Пикассо и их диалог с Рафаэлем, осмысление, заимствование, развитие, подражание, самостоятельная интерпретация и так далее. Начиная с XVIII века, с появлением академической живописи в Российской империи, в эту линию встраиваются и русские художники – Лосенко, Иванов, Венецианов, Васнецов, Врубель и другие. Поскольку выставка очень большая и просто невозможно в одной радиоэкскурсии вместить все 5 веков европейской живописи, в ее диалоге с Рафаэлем мы попросили одного из кураторов выставки и одного из авторов ее концепции – научного сотрудника отдела западноевропейского изобразительного искусства Василия Успенского рассказать о том, какое место в русском изобразительном искусстве занимает творчество Рафаэля и как русские художники осмысляли в своих произведениях образы, созданные Рафаэлем. А не могли бы рассказать вот про русскую именно школу, да, вот как? Ну, какие вы нашли, так сказать, точнее, предлагаете вот посмотреть параллели, какие-то интерпретации?
Ну, вот здесь в 18 веке первая русская работа у нас появляется. Это замечательная картина Антона Павловича Лосенко «Зевс и Фетида». Это первый русский пенсионер, ну, вот, выпускник Академии художеств, посланный в Рим, сначала во Францию, потом в Рим, для, ну, такой стажировки художественной. И эта картина написана под явным влиянием Рафаэля, написана в Риме и наполнена таким... Я вообще считаю, что это лучшая картина Лосенко. Там самая известная Владимира Рогняда, мне кажется, намного хуже. И вот, собственно, Лосенко называли русским Рафаэлем при жизни уже. Не случайно, вообще, вот таких национальных Рафаэлей было очень много. Там был американский Рафаэль, британский Рафаэль, немецкий Рафаэль и так далее. Особенно это было часто в тех странах, где вот формировалась только художественная традиция в 18 веке, собственно, ну вот новая, да, где не было Академии художеств в 17 веке, например, вот где, как у нас была основана Академия художеств, значит, основывается художественная традиция такая классическая, и в основании этой традиции должен был лежать Рафаэль, но свой. Ну, то есть там в основании всегда был Рафаэль божественный, всеобщий, но и свой. Тут национальные амбиции тоже надо было удовлетворять. Вот. Эта картина написана под явным влиянием Рафаэля. Там есть цитата из «Преображения» Рафаэля, самой знаменитой картины Рафаэля и вообще самой знаменитой картины всех времен вот до, примерно, 18 века. Сейчас эта картина неизвестна почти никому. Ну, в смысле, нет, она известна, но вот широким слоям, так скажем, нет. А вообще-то это была самая известная картина в мире долгое время, никакая не Джоконда. Вот. И, ну, вот здесь есть вот это чувство особое, на мой взгляд, может быть, я его считываю, но вот, что она живее и непосредственнее, и обаятельнее других картин Власенко. В ней вот есть это чувство русского художника, который первый раз приехал за границу, ну, который вообще там вспавший с голоса малороссийский певчий, и который вот просто ошеломлен этим миром высокой классики, который он видит, и действительно вдохновлен. При том, что это строгая академическая живопись, да, такая, которая очень во фраке всегда, все-таки, точнее. Но вот это чувство и эта непосредственность пробиваются через эту такую, ну, строгую форму. И поэтому вот тут Власенко у нас выставляется с немецким Рафаэлем Менгсом, который при жизни считался, ну, безусловно, великим классиком, превосходящим Рафаэля. Картины даже чем-то похожи, ну, потому что, в общем, одно направление – неоклассицизм. Но, мне кажется, наша выигрывает именно потому, что вот есть это особое чувство.
Даже гобелен
вещь. Да, да, тут у нас и прикладное искусство, и чуть-чуть скульптура, и графика, и живопись. Гобелен, точнее, да, в данном случае можно сказать, назвать его гобеленом, поскольку, по-моему, это фабрика гобеленов, хотя я могу ошибаться. Шпалера, будем называть ее шпалерой. Значит, шпалера Парнас, которая повторяет фреску Рафаэля в Ватиканских станциях, причем в размер оригинала. Но это тоже интерпретация, тоже, естественно, искусство перевода вот на язык уже прикладного искусства. И 18-векового в этой фреске довольно много. Она такая вот, даже, в, собственно, в колорите, в таком легком пастельном, вот чувствуются отзвуки, условно говоря, рококо. И вообще такая, такой несколько декоративный подход к Рафаэлю. Это вот очень характерно для 18 века, для той его особенной части, которая связана с эстетикой рококо. И вообще, ну, у нас на выставке, ну, вот есть такая, да, анфилада из этих арок.
Да.
И, значит, части экспозиции справа и слева от нее. И они везде очень разные. Это даже можно сравнить с правыми и левыми в политике. Справа у нас консерваторы, слева – либералы. Справа – классицизм, академии. Вот все такое строгое, ясное, очень традиционное и часто монументальное. Слева – нечто игривое, прихотливое, изобретательное, свободное. Справа – одетых фигур намного больше, слева – больше обнаженных, ну и так далее и тому подобное. Ну вот, и, например, вот тут у нас есть две картины. Один сюжет – «Суд Париса». Вот картина такого Карло Маратти, это рубеж 17-18 века, такой, это называется барочный классицизм, это очень долго объяснять, ну, в общем, такое позднее барокко, перетекающее в рококо, ну, такая очень живая работа и чувственная, скажем так, и холодная монументальная картина Менгса, вот все того же немецкого Рафаэля, такая классическая, строгая, вот, да, строгая до какой-то уже такой...
Немножко статичная даже.
Да, да, до безжизненности, скажем так. Но по-своему очень стильная и красивая и так далее. А иконографически, вы видите, весьма, она весьма обнаженная, но очень антиэротичная, я бы сказал. Вот, вот. А здесь одежда прикрыта больше, но эффект иной. Значит, и таких, кстати, парадоксов у нас много на выставке. Да, но иконографически вы видите, что это одна схема, вот сидящий Парис, три богини, которым он дает яблоко, суд Париса, да, выбор Париса, если хотите. Одна из них, значит, повернута спиной, она снимает себе покрывало. В общем, вы видите, что это очень близкие интерпретации, потому что они оба смотрели на гравюру Рафаэля, которая у нас там раньше выставлена, поскольку у нас там еще штук 10 интерпретаций суда Париса, еще в 16 веке. Вот. Так что вот таких сопоставлений тут много, когда один прототип, разная интерпретация.
То есть получается диалог даже между двумя сторонами экспозиции получается.
Раздел 19-20 века, он поменьше, и он, видите, даже в другой архитектуре, в других цветах. Если там у нас вот с Агнией мы решили, что у нас будет золотой и голубой, как, знаете, в песне Гребенщикова «Золото на голубом». Это, ну, образ золотого века, образ рая, ну, вот то самое, с чем ассоциировался, собственно, Рафаэль.
А здесь, наверное, серебро.
Здесь серебро.
Серым, да?
Серебро, ну, таким серо-голубым. Потому что, ну, вот этот рубеж 18-19 века – это вообще, ну, такая рубежная эпоха в истории искусства. Как, на самом деле, год смерти Рафаэля – это рубежная дата, которая часто вот конец Высокого Возрождения, начало маньеризма принимают, ну, условно, понятное дело, за вот 1520 год. Так и здесь Это вот рубеж 18-19 века, это вот новое новейшее искусство. Встречаются и золотой век, и серебряный. Поэтому там золото, здесь серебро. Ну вот и то, что я вам говорил про романтизм и духовность, и новый взгляд на Рафаэля тоже, вот, собственно, здесь проиллюстрировано. Случайно здесь вот центральная картина «Триумф религии в искусство» такого Авербека, назарейца, немецкого романтика. Там Рафаэль, там один из участников картины, собственно. Но тут же вот много русских художников. Вот Васнецов, две Мадонны Васнецова и Врубеля большие.
Это Александр Иванов.
Александр Иванов, который...
Явление Христа
народу, который исходил... Первая мысль у него была основана на интерпретации преображения Рафаэля, вот того самого. И вот внизу у нас в витрине это три копии фрагментов преображения, а сверху, значит, пара эскизов к явлению Христа народа. И их запросто можно принять просто за эскизы к одной картине.
А эти копии тоже его?
Это все его, да. Это его собственноручная копия. И, ну, будет у нас еще гравюра с преображением, вы сможете посмотреть, что там даже сама концепция противопоставления Христа и народа, ну, вот толпы внизу и фигуры Христа в верхней части композиции, она восходит к Рафаэлю по преображению. Mm-hmm. А Александр Иванов, безусловно, ну, художник круга Гоголя, Жуковского и так далее, он, безусловно, в общем, представитель романтизма на русской почве, как эти самые Жуковские с Гоголем. А у нас наш романтизм немножко отличался от там немецкого. Он был более, скажем, традиционен в форме. Ну, то есть это академическая живопись, в общем, по форме. А по содержанию это, ну, вот такая, тоже некое духовное искание, в общем, такая богоискательская картина, эпопея, да, не случайно она отняла у него столько времени. Это вообще было характерно для художников той эпохи. Вот.
Хотела спросить, а копия памятника в Трептовом парке?
Парк, да.
Шутка или есть какая-то мысль?
Мысль есть, шутка тоже есть, но, скажем так, на самом деле в Трептовом парке, это не, в данном случае не мое открытие, это мой коллега Сергей Фуфанов из Третьяковской галереи мне подсказал, там все скульптуры вот этого ансамбля восходят к тем или иным классическим прототипам. И это как раз доказывает то, что в данном случае вот эта перекличка Сикстинской Мадонны, она не случайна. Вообще Сикстинская Мадонна для 45-го года очень важный сюжет, потому что это как бы шедевр Дрезденской галереи, спасенный советскими войсками в 45-м году, находившийся в Москве до 55-го года.
Да.
То есть это наша как бы Мадонна на тот момент. И поэтому, ну, вот эта перекличка, она вполне могла закладываться. Да, у нее получается комический эффект, вот если об этом сказать, да. И это связано, на самом деле, тем, что вот вторая половина 20 века искусство, то, что называется после Освенцима, довольно сложно. И, ну, вот, собственно, есть эта формула, что после Освенцима любой пафос в искусстве невозможен. Теодор Адорно, философ, это сформулировал. А воплощением, в общем, пафоса высокого в искусстве являлся Рафаэль и вот особенно Сикстинская Мадонна, особенно после всего этого романтического бума, ее переинтерпретации. И поэтому художники все равно обращались к Сикстинской Мадонне, но так или иначе из разных лагерей, там, из восточного блока и западного, обращались, но у всех так или иначе получалась какая-то вот деконструкция, получалась как бы анти-рафаэлевская какая-то. Ну вот, то есть уже невозможно было действительно следовать Рафаэлю как прежде. То есть можно было с ним играть, интерпретировать, переосмыслять, но эта вот линия, по большому счету, уже не продолжается.
Тупиковая, можно сказать,
ну,
наверное.
Ну да, да. Но при этом время идет, все изменяется. И на мой, как бы, на мой взгляд, это то, что мы еще, по большому счету, не можем показать на выставке, но то, что я могу вот просто вам сказать в разговоре, что сейчас все-таки искусство идет, меняется, и вообще жизнь меняется. Вот наступает новая эпоха, нынешнюю эпоху, в которой мы живем, часто определяют таким термином, еще довольно туманным, метамодернизм. Часть этого термина, ну вот часть смыслов, которые связываются с этим термином, это возвращение к традиционным большим истинам, новая искренность, вот новый романтизм и так далее. И это подразумевает как неизбежность, на самом деле, возвращения к Рафаэлю, потому что Рафаэль, ну, настолько важный художник, что это, он стал константой культуры. Он уже не может исчезнуть. Он будет, как Пушкин не может исчезнуть, или Моцарт. Пусть он будет заезженный классик, старый, но он все равно есть, он все равно точка отсчета. И вот мне кажется, и эта выставка, может быть, даже чуть-чуть подтолкнет, мы надеемся, кого-нибудь к этому, ну, показать, что вот в области изобразительных искусств главная истина, которая и вот центральная, ядро, которое существовало, точка отсчета, это искусство Рафаэля и, возможно, вот на новом этом витке развития культуры произойдет новое к нему возвращение.
Да, интересно, как. А вы не пытались немножечко как-то вспомнить на экспозиции о лоджиях Рафаэля? Ну, понятно, что их не перенесешь
их
никак.
Их не перенесешь, вот, да.
И это же очень просто, Михаил Борисович говорил, какой-то интересный опыт, вот копия копии, так сказать.
Да, копия копии. Ну, мы не стали в результате включать там гравюры, по которым они были созданы, хотя была такая идея. Но вообще идея в том, что выставка не заканчивается в этих залах, она продолжается дальше, потому что не только лоджии мы не смогли вывести, мы не смогли вывести, не знаю, там, огромный этот картон Джулио Романо. Собственно, наших Рафаэлей нет на выставке, если вы не заметили. Они на своем постоянном месте. То есть, на самом деле, эта линия должна продолжаться. И вот мы приглашаем зрителей. Если, конечно, выставка большая, я понимаю, что это будет сложно, но, может быть, несколько заходов или там следующий визит. У нас же теперь маршрут, и вот эта выставка выходит во второй маршрут. Вот вы можете пройти вторым маршрутом, посмотрите выставку или там по отдельному билету на нее сходить. А потом там через какое-то время выбрать там первый маршрут и пойти по там залам постоянной экспозиции и новыми глазами посмотреть на постоянную экспозицию. А потом вы можете выйти на улицу и вообще, может быть, вы на жизнь другими глазами посмотрите.
Сколько времени вы готовили вот от идеи? Вообще, как вдруг как идея возникла, да? Или то, что замысел-то очень грандиозный, да?
Ну, реализация заняла примерно от идеи лет 5, наверное. Мы так пытались посчитать. Ну,
а кому принадлежала идея?
Ну, у нас 2 куратора. Это была такая, можно сказать, почти романтическая история. Ну, музейные сотрудники часто ездят за границу в качестве курьеров. Вот везут вещи, они сопровождают вещи, следят, чтобы с ними, вот если они едут на выставку, все было хорошо. И вот я, значит, поехал в Италию, в город Форли, на выставку Пьера Делла Франческо, как раз про влияние Пьера Делла Франческо на искусство, вот после него в том числе. А Зоя поехала в Рим на выставку Парниджинино и Кареджи. И потом фургоны, мы забирали как раз фургоны с вещами и нами, поехали обратно в Россию, а поскольку они ехали в одно время, водители созвонились друг с другом и поняли, что они поедут вместе, веселее, таким караваном. Ну и, соответственно, курьеры тоже. И вот мы, значит, едем на фургоне из Италии, у нас остановка в Швейцарии, в Альпах. Прекрасный пейзаж, мы сидим там, значит, с Зоей и обсуждаем выставки. Мы их тогда придумали 10 примерно. Реализовали вот сейчас первую. Ну, я не знаю, кому там уж в этом Ильфе Петрове принадлежит идея. Мне кажется, Зоя первая вспомнила о юбилее, и она еще же вот как раз ее реставрации фресок, она курирует. А вот мне кажется, это был ее импульс, а идея вот сделать выставку не про Рафаэля, а про его влияние, ну, наверное, это скорее моя, отчасти потому, что я ехал в Пьер Делла Франческо, с другой стороны, я делал такую же выставку вместе с Аркадием Ипполитовым про влияние Палладио на русскую архитектуру. Близкий сюжет.
Спасибо. Хорошо. Вам огромное.
Спасибо.
Очень. Да, замечательно.
Вероятно, не будет преувеличением сказать, что эта выставка – иллюстрированная история европейского изобразительного искусства за последние 500 лет. Многим из нас, любителям истории и искусства, порой не хватает знаний, каких-то разъяснений, комментариев для того, чтобы понять те или иные образы, стили, манеры и, соответственно, замыслы в произведениях мастеров. Читать пухлые, глубоко специализированные научные исследования, возможно, непрофессионалам затруднительно, а простоватые школярские справочники не в состоянии ответить на многие вопросы. Такие выставки, как «Линия Рафаэля 1520-2020», как раз и позволяет нам очень наглядно и объемно взглянуть на искусство последних 500 лет, проведя при этом и вполне самостоятельную исследовательскую работу. Повторимся, что эту выставку надо смотреть очень внимательно и изучать предложенные сопоставления. При подлинном интересе сделать это за один раз, скорее всего, не получится. Так что готовьтесь к многократному посещению этой выставки. Я думаю, что вы не разочаруетесь. На этом наша передача завершена. Напомним, что мы беседовали с Василием Успенским, научным сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, одним из кураторов и авторов концепции выставки «Линия Рафаэля 1520-2020». 20-2020. Выставка продлится до 28 марта 2021 года. Перед посещением музея уточняйте условия посещения и маршрут, так как в связи с пандемической ситуацией возможны некоторые изменения в работе Эрмитажа. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.
Thank you.